Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Анатолий Юдин. В России создан человек с телевизионным мышлением. Даже при выключенном телевизоре команды из него доходят до благодарного населения. Восхищает количество запретов, издаваемых Государственной Думой. С нетерпением жду запрета интернета, но самое главное – английского языка. Скоро, очень скоро, великий депутат Евгений Федоров громко возопит «Доколе?», и все депутаты, при одном воздержавшемся, проголосуют против этого гнусного языка. Покойный король Саудовской Аравии Абдалла вложил 80 миллиардов долларов в создание 5 наукоградов на берегу Красного моря. Король сказал, что нефть рано или поздно кончится, а жизнь-то должна продолжаться. Видимо, стране победившего телевизора этого понять невозможно, пишет господин Юдин. И опять скажу, в стране победившего телевизора все понимают, только не хотят ничего менять и меняться. Рассчитывают как-то исхитриться, чтобы не сдвинуться с места. Вот как отзываются, например, о возможных причинах гибели русского самолета в Египте. Читаю письмо. «Из разговоров на улице. Точно не знаем, чего гадать». Такая себе позиция страуса, только что вынувшего голову из песка. «А представьте, — говорю ему, — что с вашего двора швыряют камни по соседскому дому, и вдруг вы обнаруживаете у себя разбитое окно. Естественно, первая версия, приходящая вам в голову, что это случайный метеорит, правда?» «Много взаимоисключающих версий», – растерянно говорит другой собеседник. «А из этого, подсказываю, можно сделать очень простой вывод. Нам не подходит истинная причина катастрофы, как, впрочем, и с самолетом, сбитым нами над Украиной. Не способствует эта причина рейтингу». Это письмо мы получили 5 ноября. То, с какими трудами в России идут к признанию подлинной причины гибели российского самолета в Египте, заслуживает не просто особого разговора, а разговора исследования. Такое это было серьезное и красноречивое зрелище. Все снизу доверху, от прохожего на улице, как мы слышали, и уборщицы до президента проявили какую-то на первый взгляд странную неприязнь к правде. Всеобщее нежелание ни сказать, ни услышать правду. Похоже, люди таким образом показывают свой патриотизм, любовь к отечеству и преданность властям. Именно так, мне кажется, именно так. Если ты патриот, ты должен с подозрением относиться к правде, к любой правде о своей стране. Не имеет значения, о чем идет речь, что произошло, кто провинился или отличился. Не имеет значения даже то, выгодна эта правда отечеству или невыгодна. Любая правда в глазах сознательного гражданина плоха уже тем, что она правда. Его первое движение – отринуть ее, заменить враньем. Да тут есть о чем поразмыслить. Отрицание любой правды о чем угодно – это проявление лояльности, уважения к властям придержащим, гражданское смирение как минимум. В основе страх. Человек знает, что власть живет ложью, врет обо всем, чтобы быть с нею, чтобы ей нравиться, чтобы не впасть в немилость. Чтобы тебя не наказали, не обошли, не обидели, нужно врать и признавать ложь. Не ошибешься. Следующее письмо. Какая-то у вас, Анатолий Иванович, романтическая мечта о всеобщем царстве гармонии по американскому образцу. Вам самому не смешно? Человечество тысячелетиями страдало, потому что не могло догадаться скинуть противных королей, султанов, царей, а вместо них избирать славных парней, своих в доску Биллов и Джимов. Очень вам хочется, чтобы тупые домохозяйки и ханыги свободно бросали бюллетени. Вот когда наступит всеобщее счастье. Это же так ясно и просто всем жить по американскому образцу. Там ведь такой понятный набор. Свободные выборы, независимые суды, пресса. А чего тогда под боком у штатов в Южной Америке веками не получается? Хорошо, начнутся у нас опять свободные выборы. Кто будет побеждать? Ведь понавыбирают всякую сволочь. Почему вам так необходим рецепт самого наилучшего устройства человечества? Вот я, например, его вообще не требую. Человечество – это мир двуногих особей без перьев. Почему вас так сильно волнует, как их обустроить? Вы верите в разум этих особей, в их способность выбирать, регулировать свои отношения с законами и судами? «Странник», – рыцарь сказал, – «ты нигде не встречал золотую страну Эльдорадо?» И услышал в ответ: «За вершинами лет, там, в долине теней, ждет награда тех, кто вечно в пути, кто задумал найти золотую страну Эльдорадо». Этими стихами заканчивается письмо, в котором мы услышали слово «понавыбирают». Чудовищное слово, но какое красноречивое. Действительно ведь могут понавыбирать. Этот слушатель считает, что большинству двуногих не поможет ничто, а следующий имеет кое-какие предложения. Читаю. «Как мне кажется, чтобы не было такого позора, как на последних выборах в Украине, сделать надо следующее. Превратить процесс получения права голосования в сложную процедуру, чтобы человек подходил к этому ответственно и заинтересованно. Справка от психиатра о состоянии здоровья, тест на общую социальную зрелость. То есть сделать избирательное право привилегией, а не обязанностью. Тогда отсеются тупая вата и старые маразматики. Люди старшего возраста в ясном уме не будут исключены. Избирателями останутся действительно ответственные и социально активные граждане. Тестировать потенциальных избирателей будут специалисты-психологи, кооптируемые в особые комиссии из рядов общественных, волонтерских организаций и гражданских активистов. Здесь точка». Под этими словами подпишутся многие, очень многие. Так вот, что я вам скажу. На следующий день, а скорее к вечеру того дурного дня, когда решено будет отменить общую подачу голосов, возникнет партия, на знамени которой будет написано: «Даешь право голоса всем гражданам без всяких условий». И наберет эта партия такую силу, сразу же наберет, что потом очень долго никто и не подумает жаловаться Господу на граждан, которые голосуют, как им вздумается. Тех, кому надо объяснять это мое предложение, отсылаю к истории человечества, к той главе, что посвящена становлению современных избирательных порядков в наиболее свободных странах. Равная подача голосов, как это называлось в XIX веке, явилась не только в итоге длительной и жестокой борьбы, но и естественного общественного развития. Жизнь методом проб и ошибок отбирала наиболее продуктивные порядки. В этом величайшем из конкурсов, какие проводило человечество в своей истории, победило всеобщее прямое голосование. То, что сегодня видим в евроатлантическом мире, не идеал, но нечто, выдержавшее проверку временем лучше других общественных приспособлений. В 90-х, следующее письмо, вы говорили: «Наши люди пока не знают мира, но вот начнут они посещать Европу, увидят все своими глазами, привыкнут к европейскому комфорту и европейским скоростям и станут обычными европейцами, поймут, что к чему». С тех пор прошла почти четверть века. Исторический эксперимент можно считать завершенным. Знакомство с европейским укладом дало результат, которого предположить было невозможно. Вы ошиблись, Анатолий Иванович, и я вместе с вами. Самыми яростными ненавистниками Запада и суперпатриотами стали вовсе не жители выселок, а те, кто познакомился с европейскими скоростями и комфортами, кто получил западное образование, кто главные пропагандисты Кремля, кто сочиняет и осуществляет политику Путина. Это люди, практически живущие в Европе или Америке, и от этого ненавидящие цивилизованный мир так, как не бывало в советские времена. Написавший это наш слушатель не преувеличивает. Есть несколько объяснений этой ненависти. Русским жуликам и ворам и их обслуге очень хотелось, чтобы на Западе их считали своими, чтобы лондонцы не только позволяли им покупать в английской столице дворцы, пруды и целые озера, но и приглашали их, больших русских чуваков, на свои тусовки, общались с ними как с равными, видели бы в них не проходимцев, а джентльменов. Вот этого они не получили. Разрешение тратить деньги на что угодно, в том числе на покупку западных политиков, газетчиков и вещателей, иметь миллиардные счета в банках Вены, Парижа, Цюриха – это получили, а уважения не получили. В Москве русский проходимец чувствует себя большим человеком, а в Европе все галки кричат ему вслед: «Ты никто, никто, никто». Это и делает его ненавистником Запада и умилённым сыном Отечества. Русским проходимцам хотелось, чтобы установленные ими дома порядки считались на Западе такими же демократическими, как английские, немецкие, польские. А нет, Европа об этих порядках прямо говорит то, что они собою представляют – воровские, бандитские, фашистские порядки. Это тоже прибавляет ворам патриотического задора и враждебности к Западу. Или принимаете нас такими, какие мы есть, а мы есть злодеи, хамы, блатари, или мы на вас обидимся и будем назло вам безобразничать и у себя, и везде, где сможем. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Читаю письмо господина Суханова. В России всерьез заговорили об увеличении пенсионного возраста. Выход на пенсию по старости в 60 лет мне всегда казался оскорбительным. Но слушайте, кто не знает, как это может меняться. Вроде бы решено увеличивать пенсионный возраст на год в год. Не поверил своим ушам, ведь в этом случае пенсионный возраст будет опережать возраст претендентов на пенсию. Допустим, кому-то в будущем году исполняется 60 лет, а пенсионный возраст увеличится до 61. На пенсию он, значит, не выйдет. В следующем году ему исполнится 61, но пенсионный возраст будет уже 62. Никто, то есть, не выйдет на пенсию в 61-64 года, только в 65. Это равнозначно увеличению пенсионного возраста сразу до 65, никаких на год в год. Представим себе ситуацию. Наступает первый год увеличения пенсионного возраста. Скорее всего, это будет 19-й, после назначения Путиным самого себя на 4-й срок. Объявлено, что в этом году на пенсию выйдут все мужчины, достигшие 61 года. Но они уже вышли в прошлом году. В следующем году объявляется, что на пенсию выйдут мужчины, которым исполнится 62. Но они уже 2 года на пенсии. И так в течение 5 лет никто на пенсию выходить не будет. Волофа для государства. Но ведь обман скоро обнаружится. Анатолий Иванович, согласитесь, тут или глупость и некомпетентность, либо верхи повредились в рассудке от происходящего. С уважением, Суханов. Наверное, и то, и другое, господин Суханов. Странных проектов и странных решений становится все больше. Похоже на эпидемию. Армия управленцев дезорганизована сверху донизу. Одни боятся делать что-то толковое, другие на все махнули рукой. На тонущем корабле в отдельных его частях что ни делай, конец будет один. Кажется, реальностью становится то, чего больше всего боялись в свое время первые лица в Советском Союзе – потеря управляемости. так это называлось. Выражение, если не ошибаюсь, из военного языка – потеря управляемости. Это, кроме прочего, проявляется вот в чем. Начинают все больше брать не по чину. Каждый, у кого есть чин, должен брать столько, сколько предусмотрено этим чином. Это и есть порядок. Порядок по-российски со времен Гостомысла. Брать не по чину – значит подрывать устои государства. Так это всегда понималось. Иначе зачем чины, зачем государь их раздающий? Это очень серьезное дело. Пишет господин Безобразов. В России никого не интересует, какие там в какой-то Сирии сунниты, шииты, алавиты, курды и игилы. Но по телевизору объявили: шайба в воротах. Кому там наши забросили, неважно. Асад советское ретро. Хоть не сам, а сыночек. Но почему-то ему степенные Брежневы и Сусловы помогали. Приятные ассоциации. И он наш. Народ нуждается в шприце для надутия щек. Можно кого-то где-то побомбить. Это только предлог орать, что Кремль – стратегический игрок. Про Новороссию покуда забыли, надоело. Блицкрига в Киев не получилось. Могучую поступь русского мира остановили футбольные драчуны в Одессе. Это вообще-то подвиг. Хотели их побить, немного пожечь и пострелять. А они тоже стали чем-то кидаться. А в зданиях ныне много пластика, горит окаянный. Ну и, конечно, хохлянские добровольцы не разбежались, не пущают нас в город Жданов, наскучили. Это весь масштаб нынешних свершений, о коих пишут, мелко и нудно. То ли дело солидные дедушки в бытность, когда мы были совсем юной шпаной. Нам и нашим правителям все злодейства дивного совка хочется повторить. Повторить, правда, в прикуску к изобилию товаров. Чтобы накупили, затоварились, теперь и для души немного пострелять. А когда и это приестся, спрашивает этот слушатель, не рассчитывая на ответ, а ответ имеется, он на поверхности. Военные походы вкупе с изобилием товаров – это не приестся по той простой причине, что будет что-то одно – или походы, или изобилие. А так, чтобы и постреливать здесь и там, и сытно кушать, и прикид носить клёвый не получится, друзья. При дедушках, которых автор этого письма назвал солидными, не только войска русского мира стояли и действовали везде, где им, этим старичкам, хотелось. Было еще кое-что, что некоторые сегодня вспоминают не без удовольствия. Читаю: «Музыка. Где те золотые годы нашей молодости, когда она была религией, и каждый стремился быть меломаном? Люди ее перестали воспринимать и любить. Нет сейчас ни одного международного шлягера, как раньше, и поп-идолов тоже», пишет женщина предпенсионного возраста. Я ей завидую. У нее было в молодости то, что ей радостно вспоминать. Что-то возвышенное, что-то далекое от житейских и служебных забот. Тогда она не думала, зачем ей это надо, а теперь знает зачем. Затем, чтобы было что вспоминать на склоне лет. Многое дается нам только для того, чтобы вспоминать на склоне лет. Только для того. А музыка была так себе, иначе звучала бы до сих пор. Где-то к сему замечание инженера Зотова из Москвы. Краткое замечание, но в нем суть всего, чем закончился почти столетний период русской истории. И почему он закончился так, а не иначе. И почему примерно так же закончится и послесоветский период. Читаю. «Партия тоже ошибалась. Не позволили бы в свое время опрометчиво молодежи перейти с честного беломора на сигареты, да еще болгарские, да еще с черным кофе. Глядишь, и жили бы до сих пор при Советском Союзе. Хоть по-северокорейски, но спокойно». Вот именно, господин Зотов, спокойно. Что нас лишает спокойствия? Зависть, зуд подражательства, инстинкт переимчивости. Пишет господин Котляревский. «Прослушал передачу «Радио Свобода», в которой известный священник Ардов сказал, что такой страны, как Украина, не было. Ее, мол, Сталин сшил из совершенно разных кусков и тем самым заложил мину, которая теперь взорвалась. Эти слова редакция оставила без замечания, а господину священнику должны были быть заданы вопросы, которые я прошу вас озвучить хотя бы задним числом. Хорошо, господин Ардов, такой страны, как Украина, до Сталина не было. А вот Франция, она что, всегда была? А Великобритания? А Соединенные Штаты Америки? А всегда ли была Германия? Ее разве не сшили из десятков земель? Пусть бы он назвал хотя бы одну страну в мире, которая была всегда, а не появилась на карте в силу самых разных исторических моментов, в том числе совершенно случайных. Не надо приписывать людоеду замыслы, которых он не имел. Когда он разбивал на куски бывшую Российскую империю, он думал о текущих проблемах. Национально-территориальное устройство бывшей империи представляло собой достаточно продолжительный и сложный процесс. Москва имела дело с огромным клубком разнообразных противоречий. Там черт ногу мог сломать. Преследовались две цели – обеспечить максимально удобное управление и лояльность населения. Москва в то время сидела на пороховой бочке. Ей было не до мыслей о третьем тысячелетии. Продержаться бы во враждебном окружении сегодня, пишет господин Котляревский. Однофамилец, а может быть и потомок, не знаю, первого украинского писателя. Можно было бы заметить, что и сама Россия не всегда была на этом свете. Она тоже образовалась постепенно и в обстоятельствах, не каждая из которых поддается объяснению. И разве она, в отличие от Украины, сшита из одного куска или из множества до одинаковых? Чудно чудило, да меря намерила. Разве не об этом сказано русским классиком? Вот о другом классике читаю. Очень жаль, что сейчас фильм «Дни Турбиных» или пьеса «Белая гвардия» не идут в Украине. Булгаков против своей воли показывает истоки нынешней украинской войны. Петлюра и украинские националисты – никто, есть только мы и большевики, так говорит полковник Турбин. Он видел безнадежность белого движения и не хотел жить. Погиб его мирок, мирок дворянской культуры. А они были такие хорошие люди. От народа, зверя и хама, как его называли в революцию, их ограждали шпицрутены и жандармские скуловороты. И Турбины парили над этим народом. Крутили романы, получали чины, шаркали по паркетам. Среди них было так много самоотверженных земских врачей и сельских учителей, благородных офицеров, прекрасных дам. Но вот смотрю и думаю, Анатолий Иванович, а ведь довольно слабая, слащавая пьеса. Но в 20-е годы она звучала остро политически, и среди них ведь было вправду множество хороших людей, образованных, добрых, тонких, но они жили ложью. Добропорядочные господа совершенно не задумывались, например, что есть какие-то украинцы. В пьесе они смеются над украинством, они так воспитаны. Жили вообще в царстве лжи, лжи об истории, о народе, о самих себе. У Булгакова, если кто сволочь, то немец. Если над кем смеяться, так над украинцами. Пьеса нравилась Сталину. Диктатор много раз ее смотрел. Безоговорочно соглашаюсь с автором этого письма, что пьеса слащавая. Слащавая это слащавая, но есть же в ней что-то, из-за чего люди, не только Сталин, смотрели ее и не могли насмотреться. Я знаю, что образы. Смотришь и тоскуешь, что ты не такой, что вокруг тебя не такие, что таких уже никогда не будет. Не хочется убивать себя подозрением, что таких вообще-то и не было. Ведь тепло становится от одних имен и фамилий булгаковских персонажей. Студзинский, Мышлоевский, Шервинский, Лариосик. Все было вроде бы очень давно, я говорю о всем, из чего сложилось наше время, а иной раз посмотришь, подумаешь, и кажется, что вчера. Читаю письмо. У моего прадеда, пришедшие на Кубань большевики, забрали мельницу паровую. Но вот чего я до сих пор не понимаю. Мельничные рабочие потребовали, чтобы его оставили директором. И он так и директорствовал до самых колхозов. Сегодня от мельницы остались только стены первого этажа. В ответ я написал этому слушателю, что теперь понял, почему он такая контра, как красные называли белых и им сочувствующих. Контра-контрик, то есть контрреволюционер. В ответном письме автор назвал мой вывод скороспелым. Читаю. «Моя контра, я полагаю, от здравого смысла, а не от биографии моих предков. Это, наверное, на генном уровне, так как я узнал о них довольно поздно. Летом 19-го года на площади перед атаманским домом в станице Старокоршунской большевики показательно, согнав население, забили насмерть нескольких бывших офицеров царской армии, в том числе и моего 26-летнего деда Горогулю. Бабуся мне иногда рассказывала эту историю, но я не думал, что это касалось нашей семьи, и про себя удивлялся, почему она всегда при этом так плакала». Пишет женщина средних лет, живущая с того, что собирает и сдает пластмассовые бутылки. Нет прохода от конкурентов, прямо нос к носу натыкаешься, и смотрят на тебя, готовые порвать. Вот тут ходила утром на промысел и украла чей-то мешок с помятыми бутылками, уже приготовленными. Лежат себе и лежат, чего бы не взять. Несу домой, вдруг сзади меня кто-то трогает за плечо. Я испугалась. Женщина сообщает, что это дед с внуком собирают, и чтобы я больше ни в коем случае не трогала их добычу, а то убьют. Прихожу домой, рассказываю соседке Маше, а она, ну, убьют так убьют. Она смотрела передачу, как школьники собирают продукты и лекарства для бродячих собак. Делится впечатлением. Какие молодцы! Она очень уважающая себя женщина, проработавшая 36 лет на заводе штамповщицей и заработавшая неплохую пенсию. Считает меня тунеядкой, так как я не заводская. Иногда хожу для нее в магазин, помогу лампочку вкрутить или шторку повесить. Она очень мягкий человек, жалостливая, тоже кормит бродячих собак и котов, и поэтому у нее при ее пенсии нет заначки на свое лечение. Решила занять денег у меня. У меня, у безработной, не получающей уже 4 месяца ни копейки, деньги, конечно, есть, немного, на самый-самый черный день, но давать ей последний боюсь». По телевизору смотрит всякую дрянь и довольна. Мне хочется кусаться уже при одном виде таких, как она, а особенно других, этих люмпенов, орущих из-за произведенных ими многочисленных детей. Не верю в демократию, наблюдая за своим окружением. Это к вопросу о любви к ближнему. Вот такое я дерьмо, прошу прощения. На дураков не обижаются. По мне психушка плачет. Диагноз вот никак не уясню у спецов-психиатров. Да они сами не знают. Шизофрению вроде не ставят. Галюнов у меня нет. И голосов не слышу. Читая это письмо, я вспоминал поучение моей матери. «Смотри не на тех, кто живет лучше тебя, а на тех, кто хуже, тогда не будешь болеть от зависти». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127-206. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А. Прага, 10-100-200. В интернете и в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Искусство, оно политично. То есть на самом деле каждый человек находится на территории какого-то государства. Государство представляет собой какой-то режим, и человек соотносит свое действие с этим режимом.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» монолог художника Петра Павленского, автора художественных акций «Фиксация», «Отделение», «Горящая дверь Лубянки».
Я ушел из государственной академии с 5 курса, в самом уже конце, потому что если бы я ее закончил, то у меня бы был диплом, а диплом является подтверждением, что я соответствую этому стандарту. Зачем мне иметь что-то, что подтверждает, что я прошел процесс стандартизации?
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.